Рит Радио Свобода. В эфире 658 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Открытая хоккейная лига.
Прожект обретает реальные контуры.
Оценка Роберта Воскиричана.
Биатлон. Канун чемпионата мира.
Можно ли опередить Бьорн Далина?
Вспоминаем.
Александра Гомельского, тренера с большой буквы.
Владимира Высоцкого, болельщика с большой буквы.
Роберта Фишера, мастера с большой буквы.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Теннис. На открытом чемпионате Австралии в воскресенье начался четвертый круг, 1/8 финала. Вот результаты женских матчей. Жюстин Анен из Бельгии выиграла у Су Вэй Ксих из Тайваня в двух партиях. Мария Шарапова, россиянка, нанесла поражение своей соотечественнице Елене Дементьевой также в двух сетах. И также в двух сетах Елена Янкович из Сербии взяла верх над Кейси Делакуа из Австралии, а теннисистка из Соединенных Штатов Серена Уильямс выиграла у чешки Николь Вадишевой. Таким образом определился состав первых двух четвертьфинальных пар Анен Шарапова, Янкович, Серена Уильямс.
У мужчин в одном четвертьфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль и финн Ярко Нееминен, после того, как Надаль выиграл у Поля Анри Матье из Франции, отказавшегося от продолжения борьбы в середине второго сета, а Нееминен нанес в четырех партиях поражение немцу Филиппу Кольшрайберу. Вторую пару составили россиянин Михаил Южный, выигравший у своего соотечественника Николая Давыденко, и француз Жо Вильфрид Санга, также победивший своего соотечественника Ришара Гаске.
Волейбол. Женская сборная России добыла путевку на Олимпиаду 2008 в Пекине. В финальном матче квалификационного турнира в Германии она победила команду Польши 3-2.
Футбол. Все три лидера английской премьер-лиги одержали в 23-м туре сухие гостевые победы, после чего по 54 очка набрали Манчестер Юнайтед, обыгравший Ридинг 2-0, и Арсенал, который взял верх над Фулхэмом 3-0. На 4 очка позади Челси, нанесший поражение Бирмингему 1-0. На четвертую позицию с 42 очками вышел Эвертон после выигрыша на поле Уигана 2-1, но его в случае побед в вынесенных матчах могут настичь Ливерпуль и Манчестер Сити.
Встреча лидера итальянской серии А Интера, имеющего 46 очков, вынесена за рамки 19-го тура. Идущая на второй позиции Рома сократила отставание до 4 очков после победы над Катанией 2-0. 37 очков набрал Ювентус, сыгравший в Турине в ничью с Сампдорией 0-0. А на четвертую строчку вновь вышла Фиорентина, одолевшая Торино 2-1.
Хоккей. В воскресенье стартовал 44-й тур российской суперлиги. Вот результаты матчей с участием лидеров. Очередную победу одержал Салават Юлаев. Он на своем льду выиграл у Сибири 4-1 и набрал 104 очка. Магнитогорский «Металлург» также добился успеха в родных стенах, но лишь в овертайме сумел обыграть «Ладу» 3-2. У магнитогорского «Металлурга» 89 очков, 85 у «СКА», проигравшего на своей площадке «Трактору» 1-2 в овертайме.
Сегодня в рубрике «Экономика большого спорта» возвращаемся к разговору об открытой хоккейной лиге, так называемой. Мы достаточно часто касаемся этой темы, но вот на минувшей неделе, на днях, идея возникновения создания открытой хоккейной лиги материализовалась в конкретные цифры, получила экономическое мощное обоснование. И, само собой разумеется, ситуацию с этим проектом отслеживает эксперт прессинга Роберт Воскиричан. Профессор, вам слово.
Спасибо. Да, вот на этой неделе у меня не было никаких сомнений, которые обычно бывают перед воскресным прессингом, какую из тем поднять. Потому что, как правило, происходит 2-3 примерно равноценных события. Но в этот раз, спортивных событий, связанных с рубрикой. Но в этот раз, конечно, абсолютный рекордсмен и вне всякой конкуренции именно новость о том, что открытая хоккейная лига, или как это еще по-другому, ОРХЛ аббревиатура, обрела очертания. Причем очертания такие, что и на уровне правительства вице-премьер Нарышкин встречался с идеологом так его сейчас все называют, этой лиги. Фактически, так сказать, этот человек занимает один из самых высоких постов в «Газпроме», Александр Медведев.
То есть очень высокое покровительство.
Очень высокое, мы об этом отдельно поговорим, тут очень много интересного вскрылось. И, в общем-то, самое главное из таких разговоров в пользу развития хоккея, клубного и так далее, люди перешли уже в сферу, так сказать, конкретных цифр, и тут уже, как говорится, карты в руки нашей рубрики. Если очень четко, сжато и грубо, то надо подразделить все это дело на 4 подпункта. Имеется в виду та информация, которая стала открытой, об открытой хоккейной лиге, на уходящей неделе. Значит, пункт первый. Лиге быть... Совершенно точно это решено с сентября, примерно, когда у нас сезон хоккея начинается, уже будет играть 18 команд, уже тоже, это тоже решено, в этой открытой лиге.
Роберт, давайте сразу оповестим слушателей, является ли открытая лига альтернативой российской суперлиги?
Не просто альтернативой, потому что суперлиги уже больше не будет. Другое дело, что есть Евролига, и тут возникают вопросы. Если играют иностранные команды в нашей открытой лиге, так называемой, и, предположим, какой-нибудь швейцарский, немецкий, финский, казахстанский, какой угодно клуб, это фантастика, но, допустим, становится чемпионом. Кто будет выступать от России? Ну, это как бы такая, в общем, казуистика. Видимо, она найдет свое решение. Но вы абсолютно точно подметили, суперлиги российской больше не будет. Это первое. Второе очень важное. Раз уж мы это затронули. Не будет больше всевластия ФХР, Федерации хоккея России. Совершенно очевидно, что ресурс, которым обладают создатели открытой лиги, намного превосходит ресурс Третьяка. Самые болевые точки. Зарплаты. Значит, минимум 10 миллионов.
В год?
Да. Максимум 15 миллионов. Вот он коридор. Долларов имеется в виду. Плюс к этому 3 игрока, а сейчас по некоторым данным 4 игрока, потому что Медведев в самый последний момент, Александр Медведев,
представитель Газпрома,
по самому последнему моменту сказал, что, возможно, будет 4 игрока звездных, на которых можно потратить еще 7,5 миллионов долларов. Таким образом, максимальный потолок 22,5 миллиона долларов на зарплаты.
Это очень прилично.
Это прилично, но это гораздо меньше того, что сегодня тратят клубы, особенно гранды. Причем, так сказать, уже были все эти потолки, 300 миллионов рублей, Третьяк вводил и так далее. Чем это закончилось, мы тоже хорошо знаем. Покупались квартиры в центре Москвы за 1,5 миллиона долларов, которые не входили в потолок зарплат. Ничего этого сейчас не должно быть по двум причинам. Одна причина, в общем, на мой взгляд, достаточно сомнительна. Медведев говорит, что мы заставили всех, ну не заставили, убедили всех подписать так называемый кодекс чести. Эти кодексы подписывают и в футболе, и в хоккее. А вот вторая, что...
Давайте расшифруем, что такое кодекс чести.
Ну, что не платить в конвертах, так сказать, соблюдать потолок зарплаты и так далее, и так далее. Честно играть, ну и пятое.
То есть прозрачный бюджет,
не работать, прозрачность и так далее. Вот в это я не верю.
Зарплатная ведомость.
Да, вот в это я не верю. А вот в то, что у них будет своя аудиторская служба, которая будет проверять, вот в это я верю. И что это может быть действенным, я верю.
Но «Газпром» не должен допустить каких-то серых схем.
Согласен. Это первое. Значит, второй вопрос. Структура лиги. 50% акций будет у лиги. Это акционерное общество. По 25% получат клубы. Все клубы, то есть 25% всем клубам.
18
делим
клубов.
На 18. И 25% Федерация хоккея России. Вот тут о Федерации хоккея. О ресурсах и прочих. Мы помним, как пришел Третьяк, как он, извините за грубое слово, нагнул клубы. Я пришел от того самого человека, и вы будете делать так.
Упразднил, по сути, хоккейную лигу.
Упразднил, фактически уничтожил клубный хоккей, по большому счету, во имя благой цели чемпионат мира. Естественно, он его не выиграл, мы знаем это, потому что так чемпионаты мира не выигрываются. Но, в общем-то, чувствовал себя королем. Сейчас точно так же поступили с федерацией. Причем федерация до последнего сопротивлялась. Через свои лоббистские возможности пыталась, так сказать, не допустить, чтобы акционерные общества проводили соревнования по видам спорта, в том числе по хоккею. То есть, чтобы, а так, лига, вот это акционерное общество, понятно, но в итоге ресурс «Газпрома» оказался сильнее. Понятно, что Третьяк говорит, да, мы тоже идеологи и так далее, но он вынужден согласиться. Деньги тоже они не будут контролировать, федерация, имею в виду. Какая-то сумма, часть, которая пойдет на сбор, от лиги будет перечисляться, но будет контролироваться, так сказать, советом лиги. Вот какая ситуация.
То есть Третьяк и федерация будут курировать российскую часть проекта, судя по всему, да?
Да, ну они будут заниматься тем, чем они, по сути дела, должны были заниматься. Они же рассчитывали, что они пришли, и эти миллиарды долларов не давали им покоя. Сегодня нет ничего бесхозного. Все деньги имеют своего хозяина. И, в общем-то, случилось то, что должно было случиться. Еще по поводу структуры и организационных моментов. Помимо вот этих акций, кому сколько процентов, значит, специальная компания, которая учреждает это, и которая подразделяется на две условно называемые группировки или подразделения. ОРХЛ бизнес и ОРХЛ оргструктура, которая занимается некоммерческими делами, то есть проведением, судьи и так далее. А ОРХЛ бизнес – это реклама, спонсоры, то есть то, что дает прибыль. Очень четкое разделение, где ничего не смешивается в одну кучу мухи и котлеты, и где понятно, где центр прибыли, так называемые профит-центры, и где можно, так сказать, брать налоги государству, естественно, потому что это коммерческая структура, ну и, соответственно, на развитие и прочее, прочее, прочее.
Роберт, на этом этапе я предлагаю в более практическое русло нашу беседу привести, поскольку все это затевается не ради «Газпрома», не ради Третьяка, не ради господина Нарышкина и прочих-прочих персоналей очень важных, а, судя по всему, ради зрителей. Поэтому, естественно, болельщикам очень, очень интересно, какие российские клубы попадут в эту лигу, какие, возможно, хоккеисты будут играть в клубах, учитывая потолок зарплат 22,5 миллиона. Это означает, что можно привлечь некоторых хоккеистов из Национальной хоккейной лиги, я
что
так понимаю.
Что и делается, и раньше делалось. Никакого спортивного принципа нет. И в данном случае я не возражаю против этого. Почему? Потому что я вижу, что здесь четко и принципиально прослеживается принцип деловой, бизнес-принцип, но который подразумевает честную спортивную борьбу. Вот в НХЛ же тоже нет спортивного принципа, там нет обмена между лигами, низших лиг и прочих. Была некая двойственность, а теперь ее нет. Они, создатели лиги, вернее, Медведев и люди, которые, кстати говоря, консультируют его, Скотти Боумен, Боб Гуденау, бывший президент профсоюза, Ларионов должен приехать, по всей вероятности, будет генеральным менеджером этой лиги. Здесь очень серьезно, очень большие деньги задействованы.
Это очень важно, поскольку Игорь Ларионов не так давно в одном из интервью, характеризуя положение дел в российском хоккее, ответил, что все обстоит очень-очень плачевно, так мягко.
Да, если... его спросили, надо что-то менять, он говорит, да, все.
Надо менять все.
Да, кстати, 500 тысяч долларов. Планировали миллион вступительный взнос, 500 тысяч долларов клуб должен. Это первое, то есть взнос плюс гарантия, что у тебя есть бюджет, и... у тебя должен быть минимум 5,5 тысяч вместимостью зал.
Это означает, что клуб, скажем, из города Энск российского,
если там тысячи зрителей, он просто... Вот почему Энск? Пожалуйста, из Серпухова команда. Теперь по поводу уже конкретно денег. Вот тут самое интересное. И тут самое спорное, на самом деле. Идея в том, что усилителями лиги выступают государственные компании. «Газпром», «Внешэкономбанк», «Внешторгбанк», «Рособоронэкспорт» там... под сомнением, но, скорее всего, вольется. Одна частная компания, вернее, приватизированная, бывший государственный металлургический завод «Магнитогорский». В общем, компания очень серьезных таких вот участников. И они, в общем-то, планируют получить прибыль через 4 года. Но пока лига стартует с бюджетов 32 миллиона долларов, из которых 20 миллионов она планирует получить от телевидения. Вот это меня больше всего смущает. Почему? Потому что 20 миллионов – это примерно те деньги, которые не получил Мутко. Но хотел получить и имел реальный шанс получить от НТВ+. Организаторы же открытой хоккейной лиги планируют получить эти деньги от государственного канала «Спорт». Я не хочу сказать, что хоккей не интересен, и я думаю, что и футбол недооценен. И если бы, так сказать, была подготовка, не так, что через два дня начинается чемпионат по футболу, и говорят, покупайте за 500 долларов тарелку, контракты, и, если хотите, и смотрите.
То есть, есть вероятность, что если встречаются между собой, скажем, клуб из Казахстана и клуб из Беларуси, он никакого интереса для российских болельщиков хоккея не представляет.
Может быть и так, но я хочу сказать о другом. О том, что, в принципе, хоккей, тем более, что сделал небольшое отступление, вот одно из давних интервью Медведева, где он говорит, что нужна большая зрелость, нужен, в частности, нужен лед, чтобы был белый, а не грязно-серого цвета. Освещение во время матча, во время трансляции и так далее. То есть это все вещи, которые из Канады, видимо, советники подсказывают, как надо правильно все это делать. То есть они могут этого добиться. И потенциально хоккей, может быть, в год и не 20, а в 5 раз больше должен получать. Потому что так же, как футбол уже давно мог получать и 150, и 200 миллионов долларов от телевидения, но не от государственного канала «Спорт».
То есть вы считаете, что 20 миллионов – это цифра, взятая с потолка?
Она не взята с потолка. Она теоретически, она может быть даже недооценена. Но практически взять эти деньги у государственного канала невозможно. И вот я здесь не поленюсь и процитирую Василия Кикнадзе. Почему? Потому что мы помним...
Руководитель канала «Спорт».
Руководитель канала. Мы помним эту историю, как он мутит, Виталий Леонтьевич. То есть у них идеология простая. Они получают, я имею в виду канал «Спорт», получают бюджетные деньги, получают рекламные деньги, но за сами трансляции стараются либо не платить, либо платить минимум. Как правило, прикрываясь социальной демагогией о том, что мы государственный канал, нас везде смотрят и так далее, и так далее. Что, в общем, входит в противоречие с идеологией спортивного бизнеса. И мы помним, как довольно пренебрежительно Кикнадзе отзывался о том, что вот Мутко еще не сдался, и он планирует, что все-таки они показывают на радость многочисленной армии любителей футбола, футбол российский чемпионат, но при этом практически ничего не платят. Но когда Медведев сказал, что мы планируем получить 20 миллионов, тут же вопрос задали Кикнадзе. И вот что он отвечает. Мы ведем сейчас плотные активные переговоры. Если говорить о простой системе, которая существовала последние годы, то сумма 20 миллионов, считаю, неподъемная. Однако наши переговоры строятся на совершенно иных принципах. Детально озвучивать эти принципы я не буду до завершения нашей совместной работы. Могу лишь сказать, что сейчас разрабатывается не система элементарной купли-продажи, а полноценный бизнес-механизм. Короче говоря, перевожу на русский язык. Сказать мутит Александр Иванович в адрес идеолога ОРХЛ, пороху не хватает у Кикнадзе, он понимает, что за это можно получить. Я говорю открытым текстом. Если он говорит о каких-то секретных схемах, только из своего кармана он если достанет и отдаст. А больше у канала, если есть деньги, там это государственный бюджетный канал, там давно все расписано. Но это вот, помните, вот с Третьяковым мы обсуждали, что вот как-то они мягко так разошлись и не стали воевать с «Газпромом». И этот тоже не хочет воевать с «Газпромом».
Ну, само собой.
Понимает, что здесь можно и схлопотать. Резюмируя, идеологический проект во всех смыслах правильный. Экономически грамотный, с одним серьезным изъяном – телевидение. Значит, если они хотят эти деньги получить, а эти деньги есть, я имею в виду объем рекламного рынка страны, популярность хоккея, совершенно иные системы стимулов мотивации, «Газпром» во главе этого движения, что как бы это уже заранее, можно сказать, заранее залог успеха, эти деньги есть, но эти деньги есть на стезе спортивного и в том числе спортивно-телевизионного бизнеса. И если пытаться совместить коня и трепетную лань, то есть социальную демагогию, типа большой канал, государственный, общедоступный и так далее, то никаких прибылей не будет. Это самое слабое место. А в общем и целом, конечно, надо приветствовать, что такие вот, в общем-то, эпохальные вещи происходят в одном из самых любимых россиянами видов спорта, хоккей с шайбой.
И, само собой разумеется, к этому интереснейшему проекту мы будем возвращаться еще не раз, вплоть до его практической реализации.
Раз уж начали мы программу с разговора о хоккее, то и завершим первую часть зимними видами спорта. Ну, а точнее, предлагаю сосредоточить свое внимание на биатлоне, поскольку именно здесь предстоит в ближайшее время наиболее главное событие, то есть чемпионат мира. Биатлонисты, как известно, каждый год проводят мировые первенства. И вот последний, шестой этап Кубка мира перед этими состязаниями завершился в этот уикенд в Анхольце-Антерсерве, Италия. Но, наверное, сперва надо познакомить коротко слушателей с результатами. Начнем прямо с четверга, когда прошел женский спринт. Здесь первые два места заняли немки Кати Вильгельм и Андрея Хенкель. Третьей стала россиянка Светлана Слепцова. У мужчин в спринте первенствовал также представитель Германии Михаил Грайс. Николай Круглов, россиянин, был вторым. Оли Эйнер Бьерндален, норвежец, третьим. В гонках преследования у мужчин Андрея Хенкель первая, Светлана Слепцова вторая, Тора Бергер, норвежка, третья. У мужчин неожиданную победу одержал швед Бьерн Фери, вслед за которым пришли к финишу Круглов и Грайс. Ну а в воскресенье гонки с общего старта. Здесь очередную свою победу одержал Бьерн Дален. Ферри был вторым, очередной его успех, ну а Грайс третьим. У женщин же опять победила Хенкель, шведка Анна-Карин Олафсон стала второй, Вильгельм третий. Ну а поскольку чемпионат мира пройдет в Эстерсунде, как раз можно сосредоточить свое внимание на успехах Ферри и Олафсон. Они же будут хозяевами трассы, как называется.
Это. Тут вообще ситуация довольно интересная, потому что прошло уже вот до этого этапа 5 этапов Кубка мира, и там люди побеждали совершенно другие. То есть, ну, не совершенно, кто-то, например, Михаил Грайс, посередине сезона вошел в форму и одержал уже там 3 победы подряд, но уже в самом конце этого периода, а в начале был не в форме. Кто-то наоборот, предположим, российские биатлонисты Дмитрий Ярошенко или там Иван Черезов начали сезон довольно успешно, а потом почему-то постепенно теряли форму. Вот сейчас неделя до начала чемпионата мира, и посмотрим, как она отразится на форме тех или иных спортсменов.
Но надо еще, видимо, отметить, что Антхольц-Антерсельва, ну, если это и не совсем высокогорное местечко, то, по крайней мере, среднегорное, а высота, естественно, накладывает всегда отпечаток. Правда, наверное, считается, что спуститься с высоты это как-то лучше, да?
Чем подниматься.
Да, чем подниматься. Это я к тому, что, видимо, в Эстерсунде многим будет легче, ну, наверное, всем будет легче, и поэтому можно считать, что результаты будут несколько иными.
Высота отразилась, на мой взгляд, прежде всего во время гонки преследования, когда на финишный круг Михаил Грайс, Николай Круглов и Оля Эйнер-Бьёрндален вышли почти одновременно, но, хотя все ждали, что Бьёрндален всех обгонит, он именно оказался третьим. И некоторые специалисты считают, что это произошло потому, что он менее своих соперников приспособился к вот этому среднегорью.
Но в любом случае, когда мы говорим о биатлоне, мы всегда отмечаем то, что в каждом сезоне здесь есть такое пиковое соревнование, поскольку Олимпиад сейчас нет, естественно, никто ни о чем не думает, кроме чемпионата мира. Этим, в принципе, можно объяснять все. Любые пробелы в подготовке, любые спады формы такие неожиданные, может быть, для всех. Дескать, все подчинено подготовке к чемпионату мира.
Вот даже тот же Бьёрндален через два дня приспособился к этому среднегорью и уже довольно уверенно выиграл гонку с общего старта. А вот, повторяю, в гонке преследования у него, как это говорят спортсмены, дыхалки не хватило.
Ну, а в целом, я думаю, если так все шесть этапов суммировать, все, в общем, в биатлоне, видимо, проходит как всегда. Немцы, как всегда, сильны, побеждают у них разные спортсмены, их много. Россияне тоже, как всегда, где-то рядом. Ну, и, естественно, Бьёрндален, с которым уже много лет ничего нельзя поделать. Вот сможет ли кто-нибудь поделать в Эстерсунде?
Если еще сказать несколько слов о россиянах, то любопытно, что как мужчины, так и женщины российские все время оказываются где-то рядом с первым местом, на втором, на третьем. Довольно часто это происходило с ними. Фактически был выигран Екатериной Юрьевой, например, это у женщин один этап, а потом вдруг Светлана Слепцова о себе заявила и три или четыре даже раза подряд поднималась на пьедестал. Ну, все время второй или третий. Вот в данном случае вопрос, конечно, перед тренерами сборной России стоит такой. Как вот этот последний шажок на чемпионате мира сделать? И относится это как к мужской команде, так и к женской.
Ну что ж, мы увидим, естественно, как все дело развернется в Эстерсунде, а программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Сербии завершились президентские выборы. Сообщается о высокой явке. Уже к середине дня проголосовали около половины избирателей. Первые результаты ожидаются в ближайшие часы. Россия скептически отнеслась к сообщениям британских СМИ о готовящейся высылке из Лондона российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что слышал об этом, однако напомнил о выступлении главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Миллибенда, заявившего ранее, что Лондон не собирается принимать меры в ответ на приостановку работы Британского совета в российских регионах. В Тбилиси прошла церемония инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили, переизбранного на второй пятилетний срок. В инаугурационной речи Саакашвили призвал оппозицию к диалогу и обещал наладить отношения с Россией. Грузинская оппозиция провела в этот день многотысячный митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. Оппозиционное движение «Оборона» провело в центре Москвы пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским, которого месяц назад, несмотря на серьезное заболевание, насильно отправили в армию. В Краснодарском крае из-за прорыва трубопровода без воды остались 4 населенных пункта, где живут более 3000 человек. Питьевую воду для жителей привозят в цистернах. В иракской провинции Анбар к югу от города Эль-Фалуджи при взрыве погибли 6 человек. Смертник взорвал бомбу в частном доме. В связи с нехваткой горючего из-за израильской блокады в секторе Газа остановлена единственная электростанция. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел госпитализирован с сердечной аритмией. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Вторая часть нашей программы носит мемориальный характер. Так случилось, что в эти дни будут отмечаться два юбилея ушедших в мир иной людей, жизнь которых была в известной степени связана со спортом и с которыми мы имели честь быть знакомыми. А на минувшей неделе и траурные дни в связи с кончиной великого шахматиста.
Прежде всего, вспомним человека, оставившего заметный след в истории отечественного и мирового баскетбола. Речь идет об Александре Яковлевиче Гомельском, которому исполнилось бы 80 лет. Как и все незаурядные личности, он имел при жизни множество друзей и какое-то число недругов. Однако и последние отдавали ему дань при жизни, а сейчас наверняка забыли все разногласия. Думается, что даже они, как естественные друзья, изучают его творческое наследие, пользуются его тренерскими методами. Итак, памяти Александра Гомельского, Елена Приходько.
Кажется, совсем недавно со страниц газеты и экрана телевизора он рассказывал, как излечиться от самой страшной болезни современности, о том, как с ней бороться, уговаривал людей, больных раком, не сдаваться. Но Александра Гомельского нет уже более 2 лет. Год, когда ему должно было исполниться 80, в Европе проходит под именем Гомельского. Ставший ему по-настоящему родным, ЦСКА в эти дни проводит ряд мероприятий, посвященных дню рождения одного из величайших людей баскетбольной современности. Говорят, что с уходом этого человека ушла целая эпоха, и это не преувеличение. Александр Гомельский был одним из самых титулованных тренеров мира. С ним связан расцвет советского баскетбола и становление российского. К его мнению прислушивались во всем мире, его заслуги почитали не только в баскетбольных кругах. Можно до бесконечности перечислять многочисленные титулы, далекие годы, составы команд выдающихся. Все то, чего добился этот тренер, и эти цифры все равно ничего не скажут. Есть такое понятие «гражданин мира». Это про него. Его мир – баскетбол, а баскетбол – его жизнь. Попытайтесь представить себе баскетбольную Европу без участия Гомельского. Баскетбол был бы другим. В памяти еще свежо воспоминание о праздновании Александром Яковлевичем 75-летнего юбилея. Тогда он, словно юный мальчишка, зажигательно отплясывал твист под песни его любимой группы «Доктор Ватсон». Хвалился журналистам и знакомым своим парнишкой, младшим сыном. А тот, в свою очередь, удивлял окружающих не по годам развитой речью и сообразительностью. А ведь ему тогда было только 5 лет.
«Море счастья и эмоций дает мне общение с этим маленьким шкетом», признавался Александр Гомельский. «Когда берешь его на руки, это ни с чем не сравнимо. В 70 лет родить такого человека, думаю, мало кто способен. Это настоящий подвиг».
Удивительно, но факт. Активным спортом Гомельский продолжал заниматься всегда. Он говорил, что прекрасно понимает, что еще нужен Виталику, хотя и не испытывает беспокойства за его будущее. Старшие сыновья обязательно помогут в жизни. А спорт и активная жизнь – это то, что заставляет его двигаться вперед. Папой Гомельский был не только для своих детей. Папой его звал весь баскетбольный мир. Каждому, кто хоть раз попадал в его команду, он относился как к родному. Давая интервью, он частенько отвлекался на то, чтобы лишний раз акцентировать внимание, что речь идет о его ученике. Без преувеличения можно сказать, что Гомельский открыл целую плеяду выдающихся игроков. Именно открыл. Он обладал уникальным даром, умел разглядеть талант еще в юном возрасте, в игроках молодежных команд. Гомельский не боялся принимать неожиданные решения. Всего он воспитал более 50 заслуженных мастеров спорта. Притом любовь папы к своим воспитанникам и к своим командам была настолько сильна, что даже по прошествии многих лет он не мог определить, какую же команду считает лучшей в своей карьере. Тогда, перед празднованием 75-летнего юбилея, Александр Гомельский в интервью «Радио Свобода» признал:
У меня много было лучших команд. Лучшая была команда в Риге, которая трижды стала чемпионом Европы. Отличная команда была с Сергеем Беловым, ЦСКА. Неплохой состав, когда играли Андреев, Алачачан, Вольнов, Жармухамедов. Много было классных команд на протяжении тренерской карьеры. А какая из них лучше? Та, которая побеждала. А они все побеждали.
И все же где-то, наверное, Гомельский немного лукавил. Как минимум одна команда у него точно должна была стоять выше всех. Конечно же, это сборная 1972 года.
Победа на Олимпиаде – это пик моей спортивной карьеры, исполнение тренерских задумок и большое счастье. Сравнивать ее ни с чем нельзя.
Гомельский был максималистом. Он не утратил это качество с годами. Даже в простом рукопожатии, иногда и с женщинами, послаблений не позволял. Всегда требовал, чтобы в этот дружеский жест был вложен характер. Ровно так же мэтр никогда не позволял себе думать об иных местах, кроме первого.
Разочарование – это когда команда проигрывает. Для меня третье место было разочарованием. Я знал, что тогда меня снимут, и я буду невыездным. И второе место – разочарование. И только золото было необходимым результатом и в ЦСКА, и в Риге, и в сборной.
Последнее место работы Александра Гомельского – его любимый клуб ЦСКА. Он отдал ему много времени и сил, видел его в зените славы и в разрухе, помог его выживанию и становлению. Даже будучи президентом клуба, он не мог смириться с тем, что ему следует следить за игрой с трибуны. При малейшем намеке на спад в игре Гомельский бежал давать советы своим ученикам Станиславу Еремину и Валерию Тихоненко. И только с приходом в команду Душина Ивковича Гомельский немного успокоился. Он ждал от своего любимого клуба побед и не дождался главной из них, совсем чуть-чуть. Вспоминая, как ЦСКА выиграл пражский финал 4 розыгрышей Евролиги УЛЕП, нынешний президент армейцев Сергей Кущенко признает, что Александр Гомельский и в его жизни сыграл судьбоносную роль.
Получить приглашение возглавить серьезный клуб было для меня, конечно, шоком, но именно Александр Яковлевич мне сказал, что если ты не воспользуешься этим сейчас, ты потом будешь все время жалеть. Семейный совет длился недолго, 1.5 дня. Решение было принято рисковать в очередной раз. Рискнули, и я провел незабываемые 3.5 года под руководством Александра Яковлевича Гомельского. Это совершенно сжатая наука жизни. Каждый день я что-то получал, чего не получал никогда. Опытный человек, мудрейший психолог. Он принимал решения, он подсказывал, как сделать. Ведь почему ЦСКА баскетбольный пошел такими семимильными шагами после нашего микса в работе вперед? Потому что его мудрость и наша такая голодная менеджерская хватка дала такой результат. И у нас наш чемпионский альбом начинается со слов: все победы этого сезона мы посвящаем тебе, папа.
Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко памяти Александра Гомельского. А цитаты из публикации «Маэстро» мы могли бы приводить еще и еще. Потому что его-то слово, к счастью, не упало монетой стертой.
О второй предстоящей дате вряд ли надо кому-либо напоминать. 25 января исполнилось бы 70 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому. Хоть и не был он известным спортсменом или тренером, у причастных к спорту людей к нему особое отношение. По нашему ощущению, он олицетворяет огромную армию болельщиков, причем не фанатичных, а компетентных, знающих многие виды спорта и глубоко разбирающихся в них.
Вполне понятно, что человек такого таланта и поистине масштабного мышления подмечал такие тонкости спортивной деятельности, которые и позволяют считать банальную истину «спорт – модель жизни» прежде всего истиной, которая во многих спортивных песнях Владимира Высоцкого банальной вовсе и не выглядит.
Этого замечательного человека, с которым мне посчастливилось несколько раз пересекаться, мы вспоминаем как минимум дважды в году.
Наверняка наши слушатели заметили, что в день его смерти, 25 июля, мы рассказываем о традиционной самарской парусной регате, проводящейся в память о поэте, что иногда и в течение сезона, как только находится подходящий повод, даем возможность лишний раз послушать его песню. Сегодня мы выбрали еще ни разу не звучавшую в нашей программе, и вы, конечно, поймете, чем обусловлен такой выбор.
Я кричал: вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе. Вот, говорят, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доской, сила в нем. Вообще, он играет чисто, без помарок. Ну, ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои, эх, резные расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. Так что ты за тылый центр не беспокойся, а ты играй по краю напрямик. Ну, я налег на бег на 100-метровке, я в бане вес согнал, отлично сплю. У меня были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки я его без мата задавлю. Ох, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины, эх, вы легкие фигуры, ох, вы кони ты слоны. Не спеши и, главное, не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Ну, честь короны шахматной на карте. И он от поражения не уйдет. Ведь мы сыграли с Талием 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. И Таль сказал, такой не подведет. Ох, вы сильные ладони, мышцы мои крепкие спины, эх, вы кони мои, кони, ох, вы милые слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот Шифер, он хоть там у вас и гениальный, а небось попить, покушать и не дурак. Ох, мы крепкие орешки, мы корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпаюсь я ферзем.
Надо ли объяснять, что этой песней Владимира Высоцкого мы предваряем разговор, посвященный памяти скончавшегося на минувшей неделе Роберта Джеймса Фишера. Гениальный шахматист был моложе выдающегося поэта Барда лишь на 5 лет. То есть это были представители одного поколения. И оба, как люди огромного таланта, личностями столь же яркими, сколь и во многом противоречивыми.
Послушайте беседу нашего коллеги Андрея Шарова с шахматным мастером, международным арбитром, автором множества книг и, понятно, давним нашим знакомцем Яковом Дамским.
Он приезжал в Москву, когда ему было 15 лет. Он где-то лет на 9 моложе меня. Был в то время 15-летним, уже чемпионом США, уже очень известным гроссмейстером и, более того, человеком с явными признаками гениальности, которая всегда сродни шизофрении. И вот, когда меня с ним познакомили в Центральном шахматном клубе, тогда еще, естественно, СССР, и он услышал мою фамилию, то сказал: «Я вас знаю». Я очень удивился, спросил, откуда. И он ответил: «У вас была статья в вашем шахматном журнале, журнал «Шахматы в СССР», и вы совершенно правы». Вот тут я обомлел. Потому что была это не статья, а небольшая заметка. И касалась она вопроса чисто шахматного, но буквально 10-степенного. И совершенно не нужно было гроссмейстеру, а он уже тогда, я повторяю, был гроссмейстером, гроссмейстеру не нужно было знать эти мелочи, которые я уточнял. Он знал и помнил. И все это он прочел, видимо, больше года назад. Потому что специально изучил русский язык, чтобы читать советскую тогда шахматную литературу. Он не говорил вообще, хотя понимал многое, но говорил он только по-английски. В какой-то степени это было убеждение. А самое главное, он не считал нужным под кого бы то ни было, если можно так сказать, подстраивать. Он всегда ощущал себя тем центром мира, на который должны равняться другие.
В чем главный, на ваш взгляд, профессиональный вклад Фишера в развитие шахмата?
Останется после него очень и очень многое. Я не говорю уже о том, что останутся шахматы Фишера, ведь он изобрел особый вид шахмат, и сейчас по ним даже проводятся, пусть неофициальные, чемпионаты мира. Он изобрел шахматные часы, на которых сейчас играет весь мир. То, что мы получили, то, что позволяет варьировать регламент временной для шахматистов, это его заслуга. Именно это его и кормило все последние годы. Патенты на изобретение шахматных часов. Но самое главное остается то, что он сделал. А сделал он удивительный какой-то сплав шахмата, спортивного начала и начала искусства, причем равномерный. Он был у всех великих шахматистов, но если, скажем, Таля преобладала искусство, а у Анатолия Карпова преобладал спорт, то у Фишера все было абсолютно равнозначно. Он был универсальнейшим шахматистом, в равной степени хорошо разбиравшимся и в комбинационных осложнениях, и в позиционной игре, и в умении вести эндшпиль, и в реализации преимуществ. Одним словом, более уравновешенного шахматиста в мире найти трудно. И кроме того, его замыслы периодически явно отсвечивали гениальность.
Когда уходят такие крупные фигуры, то журналисты всегда ищут какие-то подходящие эпитеты. Великий, гениальный. С кем Бобби Фишера можно поставить в один ряд в шахматах 20 века?
В один ряд его можно поставить с Ласкером, с Алехиным, Талем, Каспаровым. Вот это, пожалуй, его компания. Он был настолько ярок, что даже среди чемпионов мира он вот вместе с названными мною людьми он выделял. Он сам составлял в свое время десятку сильнейших шахматистов всех времен и народов. И наряду с 9 другими, хотя выбирать очень и очень трудно, он все-таки всегда, быть может, это не совсем скромно звучало, находил место и для себя.
Фишер был очень активным человеком, и в последние годы постоянно ими его связывали с какими-то не очень простыми, а отчасти политическими историями, а в годы противостояния советско-американского вообще, как и многие другие шахматисты, фактически он был заложником холодной войны.
Политика влияла на шахматы всегда и влияла, честно говоря, очень и очень плохо с одной стороны и совершенно великолепно с другой. Для советских шахматистов это было, что называется, золотое время, потому что шахматы были избраны одним из орудий нашей пропаганды, доказательств превосходства советского образа жизни. А с другой стороны, это были и ущемления прав шахматистов. Периодически не пускали западных гроссмейстеров играть в наших турнирах. Наших очень часто не пускали играть в западных. Было все. Фишер все отметал. Для него не было политики. И когда ему однажды американский консул сказал во время межзонального турнира: «Вы защищаете честь Соединенных Штатов», то Фишер ответил: «Я защищаю честь только Роберта Джеймса Фишера и никого больше». Он был вне политики. Он был труден как человек. Это следствие его болезни, которая оборачивалась излишней подозрительностью периодически, излишней нервозностью. Ему трудно было перейти из состояния предыгрового в игровое состояние. Он боялся этого перехода. Но при всем при том, все те скандалы, которые он вызывал своим поведением, не шахматы. За шахматной доской он был джентльмен из джентльменов. Так вот, все эти его скандалы, они, как ни парадоксально, очень влияли на развитие шахмат. Первые полосы крупнейших газет мира отдавались историям, связанным с именем Фишера.
Историй, подобных той, о которой рассказал шахматный мастер и литератор Яков Дамский, приходилось слышать множество. От людей, чьи жизненные пути пересекались с Бобби Фишером, именно так его при жизни называли. И во всех он выглядит в точности таким, каким был представлен в этом разговоре. Послушайте вторую часть песни Владимира Высоцкого и задумайтесь, кого высмеивает поэт.
Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне ж не умений поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири, говорят, он белыми мастак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомый так-так? Ход за мной, что делать надо, сева. Наугад, как ночью по тайге. Помню всех главней королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево, ну а конь вроде только буквы Г. Эх, спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все гляжу, чтоб не было промашки. Все вспоминаю повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Сразу прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, под такой бы закусь да бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не делюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно как-то, первая игра. А он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. И если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти, все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, ну, если тренируется в ферзи. Шифер стал на хитрости пускаться, он встанет, пробежится и назад. Он мне предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться, когда я лежа жму 150. И я его фигурку смерил оком, и когда он объявил мне шах, обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. И хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.
Вот мы и завершили мемориальную часть программы. Делали мы ее с волнением, прежде всего, из огромного уважения к людям, о которых шла речь, но еще и потому, что не могли не задумываться о том, сколь многообразен, многолик спорт как явление, как часть нашей жизни, и о том, что долг всех, кто к нему причастен, соответствовать этой сопричастности, гордиться ею.
Прежде чем завершить программу новостями уикенда, информация для телеболельщиков. Предстоящие недели изобилуют трансляциями. Назовем в основном те, которые может посмотреть широкая аудитория. На общедоступном канале волейбол и баскетбол, матчи Евролиги УЛЕП, Лиги чемпионов и первенства России, а также чемпионата России по хоккею. Гандбол представлен играми первенства Европы. Кроме игровых видов спорта, чемпионат Европы по фигурному катанию и в следующее воскресенье легкоатлетические соревнования «Русская зима». А в течение всей недели на экранах этапы Кубка мира по зимним видам спорта. Ну а как же без футбола? В четверг на Первом канале матч на кубок этого канала «Спартак Москва» «Динамо Киев». В воскресенье еще один матч этого товарищеского турнира «ЦСКА Шахтер Донецк». И, конечно, матчи Кубка Африки чемпионата этого континента. Но они, правда, на канале «Евроспорт». Все результаты мы, естественно, будем сообщать в наших спортивных программах. Этот же выпуск завершаем новостями нынешнего уикенда.
Двоеборье. Мастера этого вида спорта провели уикенд в Германии. В субботу в Клигентале прошли состязания по системе Гундерсена, где неожиданную победу одержал 19-летний немец Эрик Френцель, опередивший своего именитого соотечественника Ронни Акермана. Но днем позже Акерман взял реванш в спринте. Теперь уже он стал первым, а Френцель вторым.
горные лыжи. Женщины состязались в скоростных дисциплинах в Италии. В субботу на склоне картины Дампеццо в скоростном спуске лучшей была американка Линдси Вон, в недавнем прошлом известная по девичьей фамилии Килдоу. А вот в воскресенье в супергиганте победила спортсменка, ранее широкой публике совсем неизвестная, австрийка Мария Халлаус. Прежде ей лишь однажды удавалось попасть на пьедестал почета в Кубке мира. Ровно год назад она была третьей в скоростном спуске, причем тоже в Италии.
Мужчины тем временем состязались в Австрии в Кицбюэле. В субботу в скоростном спуске первенствовал швейцарец Дидье Кюш, а в воскресенье в слаломе победил француз Жан-Батист Гранж. По сумме же этих стартов был проведен зачет и в комбинации, и здесь лучшее время оказалось у американца Бода Миллера.
Прыжки с трамплина. Летающие лыжники в этот уикенд пытались соответствовать своему образному наименованию. В Чехии на огромном трамплине Гарахова они состязались в полетах, но из-за погоды в субботу им удалось провести лишь одну попытку, в которой лучшим стал финн Янни Аханен с весьма скромным результатом 199,5 метров. А в воскресенье старты и вовсе были отменены.
Вы слушали 658-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».